Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа о смысле жизни, о хороших делах и хороших людях. В студии ее соведущая Анастасия Савельева, компания «Металлоинвест», Вадим Ковалев. И у нас сегодня в гостях потрясающий, невероятно, человек, которого мы давно хотели сюда пригласить, заманить, и вот, наконец-то, поймали в Москве. Это Елена Чубакова, президент ассоциации «Большая Байкальская тропа», собственно, как и понятно из названия, из Иркутска приехала к нам. Елена, доброе утро, или у вас уже день там?
Доброе утро, у нас, конечно, уже день, вот, но я сейчас в Москве.
Расскажи, пожалуйста, про свой проект, что это за «Большая Байкальская тропа» и куда она ведет, и кто по ней ходит? Звери?
Ну, звери, да, по ней тоже ходят. Вот, в основной массе это, конечно, если это не дикие места, это, конечно, коровы, но тоже звери. Но, конечно, это ходят туристы. Мы говорим, что это ходят экотуристы, а строят тропу волонтеры. Волонтеры ассоциации «Большая Байкальская тропа». «Большая Байкальская тропа» образовалась 17 лет назад и объединяет сейчас людей из разных стран, городов, поселков, деревень. То есть это не только люди, живущие вокруг Байкала, но и люди, приезжающие из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Омска и очень многих городов за рубежом. Это такие международные команды, которые едут в тайгу, в лес на 10 дней, 2 недели, чтобы своими руками, кирками, лопатами, бензопилами сделать удобной экологическую тропу, по которой могут ходить в том числе и люди со средней подготовкой. У нас также есть тропы, где могут ходить люди с ограниченными возможностями, но основная масса, конечно, это природные тропы, по которым могут ходить люди, ну вот, скажем, которые путешественники с рюкзаком.
Лен, а зачем нужна тропа вообще?
О, это что очень это важно, да. Вот, мы всегда говорим о том, что тропа, она сама по себе ведет к каким-то достопримечательностям. То есть невозможно просто так куда-то прийти, можно заблудиться, можно выйти не туда, можно просто пойти и сломать какой-то цветок, например, краснокнижный, или напугать какую-нибудь птичку, которая, там, не знаю, высиживает своих птенцов. А тропа, она позволяет прийти тебя туда, куда надо, не заблудиться, почитать какую-то интересную информацию, посидеть возле костра, кемпинга, в какой-то определенный момент собрать мусор, да, и это оставить, если ты не можешь с собой вывести по каким-то причинам. А также тропа, она вообще является очень уникальным такой спасительной полосой от низового пожара. Это тоже очень важно, потому что, например, на Байкале у нас бывают пожары, и чем больше троп, особенно радиальных, то это тоже, ну, такая важная часть, казалось бы, никакое отношение не имеющее к экотуризму. То есть вот, и самое, что важное, да, что не наносится урон природе, потому что человек все-таки идет по какому-то обозначенному пути, да, по какому-то маршруту, который обустроен правильно, и это очень, ну, как бы сейчас показательно на Байкале в связи с тем, что количество туристов очень сильно увеличивается, да, и поэтому работы у нас все больше и больше.
Чтобы не вытаптывали.
Чтобы не вытаптывали.
Скажи, сколько сейчас километров уже?
Ну, вообще идея у нас глобальная, вместе с радиальными тропами это 2500 километров.
Ничего
да,
себе.
Да, очень большая. Мы сейчас построили... Да, да, фактически. Мы сейчас построили, поддерживаем около 500 километров троп. К сожалению, не каждый год, конечно, на одной и той же тропе получается, но основные тропы, по которым ходят большое количество туристов, они нами обслуживаются еще ежегодно. Поэтому, ну, вот такая вот... Цифра красивая, 500, но вы сами представьте, это тоже расстояние очень большое.
500 километров.
Да.
Лен, 17 лет назад вообще никто не говорил, мне кажется, еще про волонтерство, про экологический туризм. Откуда возникла идея, что тебя конкретно привело в это дело?
Ну, вообще, поскольку я сама по себе турист, я занималась туризмом с 16 лет, я занималась спелеологией, горным, пешим туризмом. И, ко всему прочему, я выходец с биологопочвенного факультета, у нас там были большие экспедиции, работала в научном институте, потом работала сама непосредственно в туризме. Но саму идею эту руководители национальных парков и заповедников наших, они в свое время съездили в международные поездки, посмотрели, как развиваются национальные парки и заповедники за рубежом, как можно получать, во-первых, с одной стороны, финансирование, с другой стороны, сберегать природу, то есть это экономическое развитие, и с другой стороны, это, опять же, охрана природы. Ну, то есть мы все все равно знаем, чтобы сохранять природу, все равно нужны деньги, а деньги могут принести туристы, а Байкал привлекает людей. То есть, соответственно, вот они съездили, посмотрели и решили создать такую организацию, ассоциацию «Большая Байкальская тропа». Я туда попала чисто случайно волонтером, просто моя подруга, да, моя подруга была первым руководителем этой организации. Вот я была волонтером 2 года, а вот с 2005 года уже являюсь руководителем, ну и, собственно говоря, очень люблю эту организацию.
Лен, это одна из немногих организаций, которая объединяет огромное количество волонтеров. Сколько их у вас, и как вы их привлекаете, и почему они к вам приезжают?
Цифры у нас интересные. Вот если помножить на дни, которые они у нас участвуют, то это будет уже, я не знаю, за 100 тысяч, наверное, да? Но по факту у нас, конечно, на наших основных проектах проучаствовало 6 тысяч добровольцев. Это в основном двухнедельные проекты в национальных парках и заповедниках. Но если сюда взять еще образовательные программы, различные программы там, по уборке мусора, например, по посадке деревьев, еще что-то, то привлечено было порядка больше 20 тысяч волонтеров уже.
Кто эти люди?
Это очень разные люди, с 18 до фактически 70 лет на некоторые проекты мы берем, да, то есть люди серебряного возраста, как сейчас модно называют, они тоже входят к нам. Это очень интересно, это международные, как я говорила, команды, но мы примерно посмотрели, какая основная масса людей к нам едет. Это либо люди, которые уже закончили вуз, да, ну вот где-то 20-25 лет, да, вот такая вот. И следующая, это где-то 32-36 лет. То есть это вот такое вот, видимо, люди уже установили себя.
Состоявшиеся.
Да, состоялись, да. И уже хотят приносить какую-то пользу. Потому что сейчас все больше и больше набирает оборот такой, знаете, термин, который мы себя стали сейчас, это туризм со смыслом. Потому что наши добровольцы, они же еще туристы. Они там приезжают, все равно какую-то сувенирку покупают, да, они ходят в музеи наши,
ну,
они останавливаются.
Смотрят места, потому что далеко да, не каждый да. русский человек там побывал на Байкале, это уж точно.
Ну, да, однозначно. Мы делали опрос, ну и вообще, когда разговариваешь с людьми, есть 2 категории людей. Это те, кто был на Байкале, и те, кто хочет на Байкал. Ни один человек не сказал, что ему вообще, ну там, ну все равно, что-то с Байкала. Мне даже завидуют.
Люди из-за границы приезжают?
Да, да.
Платят деньги за билеты, не самые там, дешевые, до Иркутска, да, куда летят.
Да. Очень много, Швейцария, ну вот Европа очень много, конечно, присутствует у нас Европы. У нас есть несколько волонтеров, которые по много раз приезжают даже за границей, не то что наши. Вот у нас есть со Швейцарии такой замечательный Руди, вот потрясающий человек, который нас представляет даже вот в Европе на разных там конференциях. Он к нам уже 7 раз приезжал.
А зимой на Байкале, в общем, не жарко. Есть ли у вас зимние какие-то проекты?
Конечно, у нас вообще проекты идут круглый год, несмотря на то, что, кажется, тропы нету. Но по факту есть деревянные тропы, и их, не поверите, зимой тоже чистят. Но это не основная наша работа. Основная работа у нас все равно также идет с национальными парками-заповедниками. Это какая-то помощь необходимая, например, помочь перевести что-то в музеи, там сделать какие-то, заламинировать их картинки, и обязательно работа с детьми. То есть это образовательные программы со школьниками деревень и поселков. Это очень важно, потому что не так много людей к ним приезжает, не так много у них возможностей в интерактивной, интересной форме узнать, там, не знаю, про те же экопрофессии, про охрану природы, про пожары и так далее и тому подобное. То есть и в этом году у нас будет 3 таких проекта. Все наши проекты уже анонсированы на сайте, вот, то есть это летние и зимние, то есть проекты, они уже стоят, можно записываться, есть наш сайт greatbaikaltrail.org, и там есть анкета и описание каждого проекта.
Great Baikal Trail. Трейл-тропа, да?
Трейл-тропа.
Да, все.
Трейл, или просто можно написать «Большая
Байкальская тропа», любой поисковик. Да.
Ну ничего, будем английский учить. Кстати, как общаются люди из самых разных стран, которые приезжают? Нет ли вот такого коммуникационного барьера, знаете, как притча о Вавилонской башне, да, каждый на своем?
Абсолютно нет, потому что на проекте у нас подготовлены 3 специалиста. Это бригадир, который отвечает за весь объем работы, это помощник бригадира, который отвечает, ну, как бы за вот, питание на проекте, да, это же очень важно, за вхозом быть тем же самым, ну и помогает бригадиру во всем, и в обязательном порядке переводчик-коммуникатор, который подготовлен, на самом деле он необходим, даже если полностью российская, например, да, команда, все равно в любом случае человеком он, ну, коммуникатор, да, этим все сказано, а если еще переводчик, то, соответственно, он всю работу берет. Но также у нас очень часто приезжают интересные волонтеры, которые хотят на себя какие-то брать функции, и, соответственно, есть распределение, если у человека, например, тоже хороший русский, английский, они также могут помогать с какими-то играми на командообразование, какие-то провести вечера, например. Но, в принципе, такую функцию распределяет вот переводчик-коммуникатор. Но на природе, мне кажется, даже язык костра, язык, не знаю, какой-то вот работы, еще что-то, он настолько объединяет людей, что приезжает команда, вы просто не представляете, для меня это такие эмоции до сих пор, несмотря на то, что очень много прошло проектов, у нас порядка только летних прошло 255 двухнедельных, да, проектов, у меня до сих пор эмоции после каждого проекта, когда они приезжают, например, сдают билеты и едут вместе еще на Ольхон, например, попутешествовать, или потом через полгода встречаются в Перми. Или, например, они едут путешествовать за границу, и наши волонтеры их везде там встречают, провожают и так далее и тому подобное. И вот эта вот история, да, она просто настолько близка, что я в свое время выбрала ассоциацию «Большая Байкальская тропа» своей основной работой, то есть просто забросив туризм, который приносил, ну, по факту, мне больше денег, да, потому что это совершенно уникальные люди, совершенно другие, и у них просто даже, я не знаю, и мышление, и менталитет, и все остальное, они очень нам подходят.
О том, чем уникальны люди и почему они приезжают на Байкал, и как к ним присоединиться, мы поговорим во второй части нашей программы. В студии Анастасия Савельева, Вадим Ковалев и Елена Чубакова, президент ассоциации «Большая Байкальская тропа». В это воскресное утро в эфире программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, впереди самое интересное.
Доброволец.
Пятигорск 88,8.
Самара 98,5.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.
Доброволец.
Доброе воскресное утро. Мы вместе в эфире радио «Комсомольская правда» в программе «Доброволец». Сегодня в студии Вадим Ковалев и Анастасия Савельева. И у нас уникальная гостья, которая приехала к нам из Иркутска, Елена Чубакова, президент ассоциации «Большая Байкальская тропа». Лен, мы остановились на историях волонтеров. А есть ли какие-то запомнившиеся тебе, может быть, истории, как волонтеры познакомились, начали там, дружбу какую-то или еще
ну,
что-то?
Ну ладно, говорит прямо там, есть ли браки среди волонтеров?
Есть. И достаточно много. Более того, сейчас уже есть даже дети, которые, ну, сами понимаете, 17 лет, да, у тех они приезжали на наши уже детские программы. То есть это история про несколько поколений, сейчас уже, которые, ну, причастны до сих пор к нашей организации. Более того, я вам могу сказать, в этой организации мой муж, он с 2005 года бригадир на международных программах, специалист по строительству троп, и в том числе он еще добровольный пожарный. И старший сын у меня сейчас, он с 6 лет в этой организации, и сейчас на данный момент он уже является помощником бригадиров, ездит на проектах, причем это была абсолютно его добровольная, скажем так, да, волонтерская деятельность, когда он присоединялся вначале просто как волонтер, да, а сейчас уже ездит с группами, и ему это очень нравится. То есть это вот такой, знаете, вписанный экопатриотизм, который не надо специально никому там навяливать, вот, потому что это история про то, как люди сами, приехав на наш проект, да, уже получают абсолютно такой уникальный опыт и уезжают, ну вот честно, мы говорим, что это наши проекты переворачивают.
Не надо навяливать, Анастасия. Да, потому что меня все чаще спрашивают мои сверстники, которые не женаты, да, они говорят, где вообще познакомиться с нормальной девушкой, где вообще ее искать? На Большую Байкальскую тропу. Поработайте. Сколько вообще, кстати, по времени это как смена, не знаю, длится вахта?
У нас есть разные сейчас проекты. Вообще у нас изначально было двухнедельные проекты, но сейчас так, как вот, чтобы люди могли приехать познакомиться даже с Москвы, у которых достаточно сокращенное время, у нас есть и 7, и 10-дневные сейчас проекты. Это в этом году в Прибайкальском национальном парке будут проекты, и также в Байкальском заповеднике. И будет очень интересный проект. Это создание первого регионального парка «Витязь». Это недалеко от Иркутска. Это не на самом Байкале, но это очень интересно, потому что, как оказалось, у нас в Иркутской области нет региональных парков. И это будет первый. Мы сейчас в конкурсе «Доброволец России» получили награду, то есть вышли в победители в номинации «Организатор добровольчества». И у нас на следующий год будет, я не помню, порядка около 10 проектов вот еще такого уникального масштаба. Вот.
Поздравляю.
Спасибо большое.
Лен, а давай вот попробуем некий алгоритм нашим радиослушателям сейчас рассказать для тех, кто захочет уже в 2020 год, который скоро настанет, присоединиться к вам, к волонтерам. Первое, что забиваем в поисковике «Большая Байкальская тропа», находим ваш сайт, там что, есть анкета какая-то?
Там есть разбивка по проектам, то есть там есть летние, зимние проекты, весенние, осенние, потому что у нас проекты разные есть. Вот сейчас на сайте выставлены зимние и летние проекты. Заходите на сайт, там есть описание каждого проекта, есть даты, сроки, что будет происходить, какими надо обладать навыками или не надо обладать навыками, какое будет меню на проекте, что с собой нужно взять на проект, кто будет сопровождать. Вот, ну, то есть все условия.
Все описано.
Да, все условия прописаны. И в том числе на сейчас уже переводится, мне вот, надеюсь, что вот пока я здесь, на английский язык. То есть мы сразу же параллельно выставляем для международных.
Так, значит, изучили на сайте, записались, и дальше готовимся к этой поездке. Билеты сам покупает человек?
Билеты сам человек покупает, да. Ну, некоммерческая организация у нас, как бы, более того, у нас существует взнос на проекты. Этот взнос покрывает проезд, проживание в хостеле и другие разные... Да, это работает.
Ну, как у Тома
Сойера. Это работает, да, это работает.
Как у Тома Сойера. Большой взнос?
Взнос небольшой, порядка 10 тысяч, 10-12, в зависимости от проекта, где-то дальше надо ехать, в зависимости от того, сколько транспорт еще тоже стоит там, да, вот, ну, включается проживание в городе, да, но это полностью вся это. У нас последние года нету никаких вопросов у наших добровольцев, да, куда идет взнос, потому что у нас все на сайте, опять же, расписано про то, куда идет добровольческий взнос, он в основном идет, конечно, то есть мы никакой прибыли с этих проектов, взносов не получаем, это все идет на самого... организацию проекта, но это дало стабильность нам в 2007 году. Мне было, на самом деле, очень тяжело вначале себя ломать, да, потому что первые года давали гранты, и они были достаточно, ну, целиком все охватывали, все расходы, а потом, вот, ну, нету грантов, что делать? Поскольку ББТ до 2017 года у меня было хобби, вот, то мы просто сделали такую структуру, что волонтеры оплачивают взносы, и это окупает свой проект. Вот оно так работает, и на самом деле есть международные программы, мы там сравниваем, что если поехать куда-то покормить галапагосских черепашек, там цена типа для волонтерства даже до 3000 долларов доходит. Ну, то есть это, в принципе, наши цены всех устраивают, и никогда не было никаких вопросов к взносам. Ну, и также у нас сразу же идет переписка, наш координатор по работе с добровольцами. Вот есть с россиянами отдельная переписка, с иностранными ребятами на английском языке, да, на все вопросы отвечают. То есть тут же буквально в 3 дня идет ответ, и полностью идет сопровождение до прибытия, ну, и потом уже... Когда люди тоже уезжают, все равно нужна обратная связь, поэтому у нас обязательно на любой вопрос отвечают, что можно. Более того, мы еще помогаем ребятам потом, если они хотят попутешествовать, да, то есть это абсолютно такая вот, ну, любая история может быть.
Сообщество, против... как сейчас это
называется. Да, 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 сообщество.
Иностранцы не боятся?
Ну, к нам нет. Вот ехать. Вопрос про Россию или про ББТ.
А, вот. Как бы вы разделяете ББТ, мне так нравится, как ты это сокращаешь, это Большая Байкальская тропа. Да. Да. Вы разделяете, да, ББТ и Россию?
А, ну, как бы наши волонтеры очень любят сразу же прилететь на Байкал. Скажу честно. Минуя другие города, они очень бы хотели, чтобы был прямой рейс до Байкала и приезжают. Нет, они не боятся. Эти люди, во-первых, читаются отзывы, то есть это приезды идут не только по набору через сайт, в основном это нетворкинг, вот, это люди, которые там, не знаю, приезжают, у меня там друг приехал, у меня там брат, у меня там еще кто-то, люди возвращаются, поэтому они не боятся к нам вообще абсолютно ехать ни в тайгу, никуда, хотя на наших проектах бывает, что и медведя можно встретить, все-таки это природа, это Байкал, есть что сохранять.
Слушай, а сколько длится день вот рабочий?
Это в зависимости тоже от проекта. Иногда бывают сложные проекты, например, если нужно сделать там лестницу или мост восстановить, то есть это такие физические проекты. Вообще у нас идет 6 часовой примерно рабочий день, то есть 3 часа до обеда, 3 часа после, но иногда волонтеры, когда видят, что...
Вот так не... увлекаются, да?
Да, они иногда видят, что, например, ну, погода бывает разная, если, например, там бывает, что дождь идет, например, полпроекта, то ребята очень часто дорабатывают даже больше, потому что, ну, я не знаю, это вот, опять же, успех, да, идет, когда ты команду формируешь, да, чем лучше ты ее формируешь, тем они больше работают. И это на самом деле круто, потому что мы работали также, был у нас такой опыт с рабочими бригадами. Это небо и земля, ребята. Это просто, это абсолютно разные вещи.
Серьезно, вот люди за идею работают лучше?
Они работают в разы, причем лучше. Даже не совсем не лучше, а
даже
лучше.
Не совсем специалисты, правда? Правильно я
понимаю? А у нас как раз приезжают люди не специалисты. Сейчас основная масса людей приезжает, вы не поверите. Они никогда в руках топор не держали. Вот. Они, не знаю, у костра сидели только, наверное, гриль, когда жарили. Вот, поэтому как раз это идет некий такой тоже рефлексия, да, у людей, когда они хотят к природе максимально, учитывая, что у нас во многих местах связи нет, вы себе представляете. Вот. Вообще, вот я смотрю, когда наши ребята ездят на проекты, вот 12 километров от ближайшего, например, там, не знаю, поселения, нету связи, есть дикие животные, да? Вот, есть психологические какие-то моменты, когда люди приезжают и, может быть, не готовы к чему-то. И как вот сделать так, вот, чтобы они приезжали, да, и хотели еще к нам вернуться? Вот наши ребята, наши специалисты Большой Байкальской тропы это умеют.
Как люди живут без телефонов?
А вы знаете, вначале, мне кажется, есть период ломки сейчас. Вот я даже сама могу вам честно сказать, что у меня тоже есть... Вот я, когда попадаю в тайгу, у меня тоже первый день, у меня ощущение, что телефон... Хотя сейчас у меня почти всегда выключен. У меня все время ощущение, что какие-то должны быть вибрации, какие-то еще что-то. А на второй
фантомные
день...
Фантомные боли.
Да, да, да. Второй день у тебя уже как бы полегче, а потом ты уже...
Отпускает.
Отпускает, да. И если ты больше 5 дней, то потом уже, знаете, так тяжело наоборот возвращаться. Ты уже возвращаешься, и ты понимаешь, что у тебя целая куча писем, но... Чем это, опять же, переворачивает сознание? Люди понимают, что за 5 дней или там, за 2 недели ничего не случилось в мире, например, да, что они могли бы пропустить, вот смотря вот эти вот миллионы сообщений в разных мессенджерах или еще где-то, там, не пролистав ленты Фейсбука. Поэтому, в общем-то, тоже один из таких вот вариантов рефлексии и с природой. Ну, то есть это очень, мне кажется, правильная вещь для людей, когда очень такой большой временной прессинг, когда люди... не могут себе позволить, да, вот какой-то лишней минутки, а там у тебя целая жизнь. То есть ты за 2 недели, мне кажется, там даже жизнь дольше. То есть вот у меня здесь реально, могу сказать, вот, например, даже в Москве у меня вот эти вот дни несколько, они у меня пробежали очень быстро.
Я, знаешь, вспоминаю тот момент, когда мы один раз были с Настей, с нашими коллегами на Байкале, участвовали там в акции по уборке территории 360 минут, и я помню, что мы просто остановиться не могли, там уже ужин давно начался, уже люди отправились к костру, а ты просто, ну, ты видишь какой-то бампер от машины, но он там не должен быть. Он не должен в этой красоте девственной там на берегу Байкала этот бампер лежать, этот уродский. И мы его тащим вдоль этого берега. Там какие-то вот, если жалко, никто со стороны это не снимал, потому что это какие-то картины абсолютно сюровские такие. Ну, просто остановиться не можешь.
Это да. Правда.
А, ну, это акция 360, она в этом году тоже была. Наши партнеры компании EN Plus Group, они проводили достаточно массовые мероприятия, сейчас уже проводят, и мы являемся партнерами вот в этой акции.
О том, как и где участвовать, мы поговорим в третьей части нашей программы. Программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда» в это воскресное утро. В студии Анастасия Савельева, Вадим Ковалев и Елена Чебакова. Не переключайтесь, впереди самое интересное, и хорошего вам дня.
Доброволец. Политика.
Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
Экономика.
Покупательная способность тех денег, которые вы...
Аналитика.
Что происходит правильно, а что происходит неправильно.
Технологии.
В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями.
Музыка.
Всем привет, вы слушаете «Мир музыки».
Комсомольская правда. Радио для тебя. Доброволец.
Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. Как обычно, по воскресеньям самая добрая программа российского радиоэфира, программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». В студии Анастасия Савельева, «Металлоинвест» Вадим Ковалев. И у нас в гостях президент ассоциации «Большая Байкальская тропа» Елена Чубакова. Гениальный абсолютно человек, который возглавляет большую команду волонтеров, которые благоустраивают территории вокруг Байкала, чтобы туристы... могли насладиться природой и ее не повредить. Лен, у меня вот вопрос. ты назвала в начале нашей программы какое-то немыслимое расстояние, да, которое вы хотите опутать тропами, если так можно сказать, там 2000 километров. Слушай, а чего наше государство-то великое?
Ну, государство великое. Очень много проблем, очень много территорий, и понимание, мне кажется, вот того, что экотуризм – это, может быть, флагман тоже экономики, оно, честно говоря, не так давно пришло. Потому что все-таки у нас страна была индустриальная, и мне кажется, менталитет переломить достаточно сложно.
Так политически острое заявление, у нас была индустриальная страна.
Ну, в смысле, она есть, но я имею в виду, когда мы говорим про Байкал применительно, да, вот, ну да, я не могу скрыть, что очень хорошо, что там закрыли БЦБК, потому что есть территории,
подожди,
которые...
Подожди, ПЖ, ББТ мы уже разобрались, что это такое...
Байкальский целлюлозный завод, да, я прошу прощения.
Вот целлюлозный завод закрыли, да, его?
Да, его закрыли много лет назад, и сейчас там как раз хотят развивать туризм, там очень замечательная природа, погода, и там горнолыжный курорт. То есть это очень важные вещи, когда есть территории, которые приспособлены именно для развития экологического туризма. А Байкал – это, ну, жемчужина не только России, она мировая жемчужина. Соответственно, надо в нее больше всего вкладывать усилия, но как одно из мест притяжения. На самом деле у нас вообще в России очень много хороших, красивых мест и очень много национальных парков, заповедников, которые стремятся развивать именно экотуризм и привлекать к себе именно правильных туристов.
Скажи, а это правда дает новые рабочие места? Или это в учебниках
только пишут? Конечно, нет. Все, что говорят, это правда. Мы можем подтвердить, потому что те поселки и деревни, например, даже куда пошла тропа, сейчас, например, вот есть такой маленький поселок, Большие Коты на Байкале.
Большие кто?
Большие Коты.
Большие Коты.
Да,
вот.
Большие Коты. Он достаточно маленький поселок. Раньше там, например, даже вот магазин элементарно открывался только когда подходила ракета. Да, это, ну, тоже небольшое плавсредство, на котором приезжали туристы. Сейчас, потому что наши туристы по нашим тропам идут еще с двух сторон, то там уже несколько магазинов, там люди стали создавать гостевые дома. И это в том числе альтернатива различным вот браконьерству, да, там вот сейчас у нас.
Пьянству.
Ну, пьянство тоже будет, да. Вот. Не, ну, конечно, это... люди, когда начинают заниматься экотуризмом и понимают, что не придет к ним турист, если он там у него не созданы какие-то условия, еще что-то. То есть они все равно начинают расти. Вот. А поскольку все равно сменяемость поколений есть, и те поколения, которые мы выезжаем, например, с теми же экологическими образовательными программами, они сейчас уже другие. Очень здорово, если все-таки это будет работать, понятно, в комплексе. То есть не бывает такого, что что-то одно сработало, что-то другое не сработало.
Нет там у местных жителей такого, понаехали?
Нет, нету. Ну, то есть сейчас вот к нам вообще, в принципе, мы очень правильно зашли в 2005 году. Мы начали работать с детьми. То есть вот когда ты работаешь с детьми, да, дети тоже, это очень самое классное воздействие на родителей. Плюс, конечно, вначале нам говорили, вот, придете, понастроите, будут всякие ходить, мусора будет много, на наших тропах нет мусора. То есть они складируются в определенном месте, да, где концентрируются, ну, а чаще всего все-таки наши туристы уносят мусор с собой. Более того, когда мы, например, ставим знаки, стенды, еще что-то, то это минимальный вандализм, потому что там написано, что тропа сделана волонтерами, и вот эти знаки, стенды сделаны тоже волонтерами. Это тоже один из таких вот побуждающих, да, моментов, когда люди не хотят, то есть они экологизируются тоже, они как-то понимают, да, свой. А чаще всего получается, как ты, чем больше людей вовлекаешь в этот проект, ой, у меня там ездил друг. Угу, друг ездил, не буду здесь бросать бумажку.
Слушай, Лена, я ждал этот вопрос 20 минут, потому что когда мы с Настей убирали Байкал, не знаю, как Настю, но меня что поразило, что большинство мусора, ну, как бы корректнее сказать, это то, когда люди у нас отходят в кустики, ну, скажем так. Вот такую инфраструктуру тоже создаете или нет?
Ну, на данный момент очень сложно с законодательными основами на Байкале, поэтому мы, как вот организация, которая строит именно тропы, да, мы бы с удовольствием сделали все необходимые, знаете, но кустики это не так страшно по факту, если у тебя обычная туалетная бумага, которая разлагается, потому что, в принципе, с первым дождем это все смывается, и не такой уж большой сейчас поток прямо туристов, чтобы там вот все кустики были загажены. У нас гораздо сложнее с ленточками, которые вяжут люди на деревья, вот это гораздо хуже, потому что там... Да,
что
да,
за ленточки?
Да. Ну, есть такая традиция, когда ты загадываешь желание и вешаешь ленточку. Но по факту сейчас у бурятского населения это были СРГ, это были специальные места для того, чтобы эти веточки вешать. А сейчас это вешают... Ну, это не только у нас на самом деле на Байкале, это в разных местах есть. Это неправильно, то есть это наносит ущерб дереву. И чаще всего ленточки-то, они же синтетические. Плюс еще вешают, честно вам скажу, носовые платочки. Там, не знаю, но я не буду говорить другие части, которые вешают от одежды. Я серьезно говорю. сама лично видела, да, при себе, и вот это очень неправильно. Но для того, чтобы эти ленточки убирать, нужно сделать определенную работу. Это нужно поставить стенды, это научить гидов, объяснить людям, что у ребят не было такой традиции, они деревьям не причиняли ущерб. Ну, то есть это вот есть такие. Поэтому, ну, и про туалеты мы, конечно, очень бы хотели их поставить, и более того, сейчас национальные парки над этим работают. В заповедниках, так как у них территория, ну, там, для посещения строгое ограничение, там у них, конечно, у нас, например, в Байкальском заповеднике, у них все обустроено. То есть там, в принципе, не надо ходить в кустики сейчас уже. Ну и мы приближаемся к тому экотуризму, который мы хотим видеть. Все-таки работают разные программы сейчас, я могу сказать. Вот мы возвращаемся к государству, да, все равно и нас уже видят. И вот агентство стратегических инициатив, где мы являемся лидерским проектом, сейчас нам готовы помогать и вот связывать с теми министерствами профильными, которые могут воздействовать на вот возможности финансирования, да, на экологические тропы и так далее и тому подобное. Ну, то есть вещи, которые сейчас все равно приближают нас к тому, что мы хотели, потому что и в правительстве говорят про развитие экологического туризма, и сейчас вот передали его в Минэкономразвитие, то есть люди стали понимать вот, в большинстве своем, да, что это действительно вещь, которая может очень хорошо поддерживать и местные сообщества, и вообще Россию в целом.
Да, Байкалу повезло, что есть большая байкальская тропа. А как в других регионах обстоят дела? И если я живу в другом регионе, у меня тоже есть заповедник, может быть, там тоже нужна тропа. Как понять и найти того, кто строит их, может быть, еще в других местах?
Ну, заповедники сами, большинство тоже стараются благоустраивать инфраструктуру, но у них большая проблема с потом поддержкой, потому что инспекторов не так много, а как раз добровольческие, да, лагеря при сопутствующих правильных подготовительных мероприятиях, они как раз могут это делать. И мы сейчас выезжали в этом году в 7 регионов Российской Федерации, в том числе в Молдову, с передачей нашего опыта. Мы сейчас хотим его тиражировать, обучать других специалистов. У нас сейчас есть методические разные основы. Вот, и...
А в каких регионах это уже развивается? Куда вы ездили?
Ну, вот мы ездили с 2012 года, это у нас был Дальний Восток, ездили наши ребята в Сихотэ-Илимский заповедник, там сейчас развивается эта история, там студенческий отряд «Тигр» помогает очень сильно, потом это Сулугемский национальный парк, там конные тропы, правда, но все равно наши методики взяты за пример. Вот. Есть сейчас развивающиеся, но пока в виде маршрутов, это Большая Валдайская тропа, Большая Севастопольская тропа, то есть у нас в России получается такой уже сбор хороший, сеть, да, больших троп российских, да. Соответственно, мы консультируем людей, показываем свой опыт, можно к нам приехать посмотреть. Вот на следующий год, я еще немножечко здесь похвастаюсь, мы получили третий президентский грант. У нас будут дистанционные бесплатные курсы для людей, которые мы не можем просто выехать во все территории.
Слушай, поздравляю, да, во-первых, спасибо. Раз поздравляю, во-вторых, да, поздравляю круто. Не только Большую Байкальскую тропу ББТ, но поздравляю всех нас. Слушай, значит, вот эта система работает. Ну, я имею в виду вот эти гранты, да, как вот они, знаешь, вот правильным людям они достаются.
Спасибо, стараемся.
Слушай, ну и здорово, что такие вот действительно важные проекты, которые не только людям помогают здесь сейчас, да, но они вот прям транслируются. Да, по всей России.
Ладно, я еще скажу, мы еще выиграли грант «Молоду душой», поэтому у нас будет специализированный проект для серебряных добровольцев. Он будет проходить, вот, мы не делали таких проектов, то есть у нас, как я сказала, со 17 до 70, а тут будет специализированный проект для тех, кто, ну, там, серебряные добровольцы почему-то 50+, но меня вот это немножко смущает, да, все-таки мы чуть постарше возьмем 60+, потому что у них уже есть...
Короткий вопрос в сторону. Часто говорят и считается, что вот очень сложно отчитаться за эти гранты, за эту господдержку.
Нет, абсолютно нет. Если ты правильно прописал проект, если у тебя все идет, у нас не было ни одной проблемы с тем, ну, какие-то дополнения мы, может быть, вносим, если людям непонятно какие-то вещи приложить, там, не знаю, скан какого-то документа, еще что-то. Ну, в глобальном смысле абсолютно легко, если у тебя правильно прописанный проект, если у тебя все идет то, что ты хочешь, не придуманное, не завышенные цены никакие. У нас не было ни одного, ни одной проблемы вообще ни с фондом президентских грантов, ну, ни
бог.
Сейчас, ни с этими, да, да.
Вот. Слушай, ну все равно впереди Новый год. Вот что пожелаем нашим радиослушателям, помимо того, чтобы каждому, желаю русскому человеку оказаться когда-нибудь на Байкале. Ну просто вот место силы.
Ну, всегда желаем, конечно, людям, вот мне кажется, сейчас побольше времени на то, чтобы они могли приехать и просто попасть на природу. Вот, ну, а это уже и здоровье, и эмоциональное состояние какое-то прекрасное. Вот, а со своей стороны еще вот хочу попросить, поскольку все равно история эта большая, и у нас очень много, может быть, детских программ и так далее, мы запустили акцию «Рубль на Байкал», и если вы хотите нам помочь, можно зайти в любую социальную сеть, на наш сайт, и пожертвовать свой рубль на Байкал.
Я бы пожелала всем больших путешествий, большого количества разных впечатлений, историй, знакомств, для того, чтобы жизнь твоя становилась лучше, интереснее и счастливее.
Ну что ж, у нас в эфире была Елена Чубакова, президент ассоциации «Большая Байкальская тропа», моя прекрасная соведущая Анастасия Савельева из компании «Металл Инвест». Меня звали Вадим, и зовут Вадим Ковалев. Хорошего вам дня, не переключайтесь с «Комсомольской правды».
Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.